С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Для чего партия «Справедливая Россия» создает сразу две молодежные организации? Скончался выдающийся музыкант Мстислав Ростропович. В Москве начинается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня состоялся первый учредительный съезд молодежного крыла партии «Справедливая Россия. Движение Победа». Подрастающее поколение партии, председателя Совета Федерации Сергея Миронова, уже подготовило несколько проектов и готово конкурировать со своими потенциальными оппонентами. Прежде всего, молодежью из партии «Единая Россия» и вторым крылом «Справедливой России» движением «Ура», которая заявила о себе накануне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первый учредительный съезд молодежное движение партии «Справедливая Россия. Победа» провело в Музее Победы на Поклонной горе. Участники не скрывали, что свою презентацию они приурочили к 9 мая, Дню Победы. Молодые люди, будущие активисты Победы, организованными колоннами прибывали к главному входу в музей. Всего, по данным организаторов съезда, на первую встречу приехали более 500 человек. Гостям на входе в здание музея раздавали папки с первыми проектами Победы. Один из них – «Фабрика справедливости», говорит лидер движения «Энергия жизни» Юрий Лопусов.
Мы в этом плане подготовили проект, рабочее название «Фабрика справедливости». Все мы знаем, что сейчас стартует очередная, по-моему, 7-я фабрика звезд, вот, но также мы осведомлены, что попасть на эту фабрику можно, ну, весьма такими не совсем, скажем, благопристойными путями. Это или протекция, или какие-то деньги, там, звонки, так далее, позвонковое право. Поэтому мы считаем, что это несправедливо. Мы движение партии «Справедливая Россия». Поэтому мы сейчас начинаем программу сначала в регионах отбора действительно мощных, талантливых исполнителей, но которые не имеют возможности пробиться на, значит, там, на радийные там, станции, там, в эфир телевизионный и так далее. И кульминацией этого будет финальная трансляция концерта. Опять же, это будет в виде конкурса на телевидении, где будет поистине талантливая молодежь.
Поддержать молодых политиков на Поклонную гору приехали сразу несколько депутатов Государственной Думы. Отец лидера движения «Победа» Дмитрия Гудкова, глава Народной партии Геннадий Гудков, считает, что именно такие молодежные объединения в скором времени сменят нынешнюю власть.
Здесь ребята с определенными взглядами. Называется это там социалистические взгляды, социал-демократические взгляды. Но они есть. И это является идеологической базой для объединения людей. Здесь люди не по разнарядке, не по команде, не по какому-то указанию, а потому что они так думают, так действуют и так хотят дальше объединять свои усилия. Вот, мне кажется, это главное отличие создающим сегодня движение от всех тех, которые создаются по команде и по указке сверху. Конечно, сегодня нет молодежных политических организаций, пока еще нет. И вот я думаю, что тот опыт, который сегодня будет, он положительный, потому что только через политику может молодежь прийти и к рулю государства, и к рулю экономики, потому что она должна пройти вот эту жизненную школу, почувствовать ее, побороться за свои взгляды.
На учредительный съезд Победы не приехал ожидаемый всеми председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Молодежь услышала лишь напутствие секретаря Центрального Совета партии Игоря Зотова.
Они будут нашей опорой. Будем плечом к плечу идти вместе. Первая основная проверка будет, это мы планируем федеральные акции проводить, естественно, с привлечением молодежного отделения. Но основная проверка – это выборы в Государственную Думу. Я думаю, мы справимся и с победой мы придем к победе. Отрадно, что молодежь проявляет активность, политическую активность.
Победа объединила в себе молодежь из Российской партии жизни, молодежные крылья Народной партии, Социал-демократической партии, партии «Родина», Российской партии пенсионеров. В общей сложности, по словам лидеров Победы, в их рядах уже состоит более 50 тысяч человек. Именно такую же цифру накануне съезда Победы назвал другой молодой политик от партии «Справедливая Россия» Сергей Шаргунов. Перед съездом Победы он представил журналистам свой проект молодежного движения «Справедливой России» под названием «Ура». Оно соберет, по словам Шаргунова, людей творческих и боевых.
Наша декларация состоит в том, что общество очень сильно устало от чехарды так называемых молодежных организаций. Сегодня очень сложно удивить кого-либо очередным флешмобом, очередным выкрутасом молодежной организации. Поэтому мы, молодежь, решили заявить о том, что мы не просто молодежная организация, а серьезное движение, претендующее на власть. Направление нашей деятельности – это такой новый реализм. В последнее время в политике царит абсолютный постмодерн, полная утрата смыслов. Мы намерены выкликать извлекать эти смыслы. Мы намерены проводить постоянные интеллектуальные форумы, круглые столы. Мы намерены устраивать литературные вечера. Обращаемся к творческой молодежи.
Уже закаленный в уличных протестных акциях лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов слабо верит заявлениям лидеров движения «Ура».
Я не вижу реального потенциала у данного движения именно в плане боевых акций. Чтобы проводить боевые акции, нужны действительно пассионарные люди, готовые к какому-то самопожертвованию. Значит, они должны быть абсолютно идейно мотивированы. За деньги такие акции не проводятся. За деньги можно постоять на митинге, можно помахать флагом, но рисковать чем-то там, подставляться под милицейские дубинки, а тем более рисковать тем, чтобы быть привлеченным к ответственности, там, уголовной или административной, я сильно сомневаюсь, что такие люди будут находиться. Я это оцениваю просто как пиаровское заявление. Жизнь покажет.
Дмитрий Гудков, лидер Победы, не считает своего молодого коллегу по «Справедливой России» Сергея Шаргунова конкурентом. Можно и в творческих вечерах вместе участвовать, и на уличные акции выходить, уверен он.
Я думаю, что это будет сотрудничество, конечно. Нет смысла конфликтовать, просто у нас разные подходы и разные стратегии, разная тактика политической борьбы. Если, например, Сергей, он более радикальный, более уличный, то здесь, конечно, будем заниматься уличными акциями, безусловно, но здесь будут такие серьезные мероприятия, как создание молодежной организации ШОС, вот поручение президента. Это будет ряд международных проектов, это будет законодательная инициатива, это будет, ну, такая серьезная работа, помимо уличной составляющей.
Один из оппонентов «Ура» – движение «Молодая гвардия Единой России». Лидер молодежного отделения молодогвардейцев Алексей Шапошников расценивает возникновение одного молодежного крыла партии «Справедливая Россия» перед учредительным съездом второго крыла как раскол в движении в целом.
Движение «Победа» присутствует Юрий Лопусов из «Энергии жизни». Если смотреть на организацию «Ура», где также присутствует тот же Шаргунов и другие выходцы из «Энергии жизни», почему они не создали одну организацию под названием «Ура! Победа»? Значит, говорит о том, что у них существует внутрипартийный конфликт, который они не могут решить между собой. А когда дерутся внутри одной группы, эта группа всегда проигрывает. Поэтому «Справедливая Россия» проиграет вместе со всеми своими молодежными движениями, независимо от того, сколько бы оно их ни сделало.
Активист демократического движения «Обороны» Олег Козловский считает, что новые пропрезидентские партии – это всего лишь временное явление.
В последнее время появилось столько организаций, которые все предлагают своим активистам путевку во власть, путевку в какое-то замечательное светлое будущее, что уже можно, наверное, энциклопедию составлять и искать мельчайшие отличия между этими организациями. Ну, я не думаю, что новое движение привнесет что-то существенно отличное. Скорее всего, они будут бороться за тех же людей, за которых сейчас борется, допустим, «Молодая гвардия» и им подобные организации, которые, для которых основное не идеология, не те цели глобальные, к которым они стремятся, а сам процесс для них важен.
В планах всех без исключения молодежных организаций и движений участие в митингах и шествиях 1 мая. Почти все они собираются пройти по городу, по сути, под одинаковыми лозунгами. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В ходе спецоперации в Шатойском районе Чечни погибли по меньшей мере 25 человек. 15 из них, по данным корреспондента Радио Свобода, десантники батальона «Юг», которые находились на борту сбитого военного вертолета. Прощание с Мстиславом Ростроповичем пройдет 28 апреля в Большом зале Московской консерватории. Похороны состоятся 29 апреля на Новодевичьем кладбище. В Москве около здания эстонского посольства проходит акция протеста против демонтажа в центре Таллина памятника воину-освободителю. Для России размещение системы американской противоракетной обороны равносильно размещению першингов ракет с ядерными боеголовками, заявил президент Владимир Путин на переговорах с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Бывшему мэру Томска Александру Макарову предъявлены новые обвинения. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Передача «Время и мир» на наших волнах сегодня в 22 часа по московскому времени. Выпуск проведет Ирина Лагунина. Тема сегодня. Что, если Москве не удастся возродить военное противостояние? Реакция на заявление российского руководства. Политическое насилие в Сербии. Почему под прицелом оказываются журналисты, пишущие о военных преступлениях 90-х годов? Алкоголь как компромисс между добром и злом или начало судебных процессов против продавцов зеленого змея в России. Рассказ о роли симбиоза в структуре биосферы. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас вновь в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий. На этот раз он подготовил обзор публикации в американской печати. Андрей, здравствуйте еще раз. Итак, с какой темы вы начнете ваш новый обзор?
Путин приостанавливает выполнение договора с НАТО, так называется статья Кейджа Чиверса и Марка Лендлера в сегодняшней «Нью-Йорк Таймс». Путин дал понять, что Россия воспользуется обещанием соблюдать договор по обычным вооружениям в Европе как одним из рычагов воздействия на США в связи с разногласиями по ПРО. За этим заявлением, прозвучавшим при оглашении ежегодного послания Путина российскому парламенту, стоит недовольство Кремля предложением США по размещению новой системы ПРО в Европе. Администрация Буша уверяет, что эта система должна пресекать потенциальную угрозу со стороны Северной Кореи и Ирана. Хотя во многих отношениях выполнение договора уже застопорилось, он оставался важной вехой в дипломатических отношениях, стержневым элементом группы соглашений, которые устранили угрозу войны в Европе в период краха коммунистических режимов. Яп де Хопсхефер, генеральный секретарь НАТО, выразил глубокую обеспокоенность решением Кремля. По его словам, альянс отнесся к заявлению России с тревогой, глубокой тревогой, чувствами разочарования и сожаления. Схефер назвал договор одним из краеугольных камней безопасности в Европе. Путин не уточнил, что именно он подразумевает под словом «мораторий». Не дал разъяснений его министр иностранных дел Сергей Лавров, появившись на публике в Осло, когда его спросили, будет ли Россия, раз она больше не соблюдает договор, отныне передислоцировать обычные вооружения или не допускать к себе инспекторов. «Все будет в состоянии моратория», — заявил Лавров. «Это ясно, не правда ли?» По словам одного из высокопоставленных представителей США, этим непреклонным высказыванием Лаврова на публике предшествовала захватывающая беседа с представителями НАТО в кулуарах. Лавров произнес резкий 10-минутный монолог с перечислением обид России в отношении НАТО и его роли в мире, от расширения состава альянса до системы ПРО. Дипломаты утверждают, что тон Лаврова вызвал жесткую реакцию некоторых представителей стран НАТО. Все от него отшатнулись, включая страны, которые сдержанно относились к вопросу о ПРО. Речь Лаврова не возымела того эффекта, на который он, вероятно, рассчитывал. Эти перебранки подчеркивают накал и масштаб разногласий, а также всю глубину расхождений между сторонами.
Андрей, какие еще темы привлекли ваше внимание в американской прессе сегодня?
«Вашингтон-Пост» публикует статью, посвященную Борису Ельцину. «Спи спокойно, Борис Освободитель» Чарльз Краутхаммер. В массовом сознании лавры победителя коммунизма привычно лежат на головах двух людей. С одной стороны, это Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер и Папа Римский Иоанн Павел. Второй, неуклонно давивший на систему, которая изнутри была уже пуста и потому не выдержала. С противоположной стороны, как утверждает современная мифология, им помогал Михаил Горбачев. Это совершенно неверно. Действительно, Горбачев своими действиями невольно приблизил конец коммунизма. Но единственным его намерением было не разрушение, а спасение системы. Горбачев верил в нее до самого конца и видел свою миссию в том, чтобы реформировать коммунизм и заставить его эффективно работать. Для этого советскую систему предполагалось сделать более человеческой. Советский Союз изнутри разрушил именно Борис Ельцин. Еще в середине 80-х годов он решительно развернулся против коммунизма и направил все силы на его разрушение.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил мой коллега Андрей Бабицкий. Выдающийся виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович скончался сегодня в Москве на 81-м году жизни, рассказывает Елена Фанайлова.
Уход Мстислава Ростроповича – горький удар для нашей культуры. Его пытались насильно отлучить от нее, лишив гражданства 30 лет назад. Я свидетель тому, как ему было больно. Он же прославил русскую культуру всемирно. Это слова Александра Исаевича Солженицына, сказанные им сегодня у его друге. Ученик Ростроповича, выдающийся молодой виолончелист Денис Шиповалов, лауреат конкурса имени Чайковского, с трудом сдерживает слезы.
Для меня лично это потеря. Ну, когда умирает кто-то из родителей, я думаю, это повечение скорби, скорее всего, приближается. Когда уходит правитель, теряет, в общем-то, одна нация, один народ. Но когда уходит Ростропович, теряет все человечество. Кажется, что такие люди должны жить вечно.
Потеря Ростроповича – потеря для музыкантов всех поколений, говорит народный артист Советского Союза, композитор Тихон Хренников.
Всеслав Ростропович – это величайший музыкант, великий виолончелист, который сыграл огромную роль в развитии русской и мировой исполнительской культуры, оставил нам много учеников, которые сейчас по всему миру демонстрируют то, что они получили от своего великого учителя.
К юбилею великого Ростроповича мы записывали Александра Рудина, виолончелиста, дирижера, руководителя оркестра «Музыка Вива». Он говорит о живом Ростроповиче.
Он был одним из первых моих музыкальных впечатлений. Записи Ростроповича еще на маленьких таких пластинках, я очень хорошо помню. Помню пьесы, которые он играл на этих записях. Это виолончельные пьесы Глазунова, арию Баха. Совершенно уникальный человек. Необыкновенно светлый ум, удивительные руки, пальцы. Все интерпретации Ростроповича поражают, в общем, одними и теми же качествами и чертами. Это какая-то необыкновенная убедительность, легкость подачи любого, так сказать, по сложности материала. В произведении, которое исполняет Ростропович, оно всегда кажется чуть короче, чем оно есть. Время в его исполнении сжимается.
А теперь будут слова политика. В августе 91 года, услышав о ГКЧП, Ростропович первым же самолетом вылетел в Москву. Его фотография с автоматом в руках в Белом доме обошла газеты «Мира», вспоминает тогдашний вице-президент России Александр Рудской.
Понимаете, он этот автомат выпросил у меня. Я его уговаривал, убеждал, что не надо, вот ради бога, никуда не надо выходить. Но, как он говорит, ну тогда я буду охранять вот штаб обороны Белого дома. Дали ему автомат, и вот он сидел у входа и охранял. Да не это, собственно говоря, главное. Это вот человек был, его, можно сказать, эталон доброты, наиинтеллигентнейший человек, умница. И вместе с тем еще и мужественный. Мужественный. Но вот представьте себе музыканта, выдающегося с мировой известностью, который пришел защищать демократию, да, и требует, чтобы ему дали оружие.
Александр Рудской о Мстиславе Ростроповиче. У нас в архиве сохранился голос маэстро. Он говорит о друзьях, с которыми не видится в 1975 году, отлученный от родины. И такое чувство, что теперь он обращается к нам с надеждой на новую встречу.
Мы не забываем никогда наших друзей. Это всегда остается главной тональностью нашей жизни. Мы помним наших друзей. Мы, когда играем, мы всегда играем не только для тех, кто присутствует в зале, но где-то духовно и мысленно, и для тех друзей, которые не с нами, которые находятся сейчас дома, или вернее, не они не с нами, а мы не с ними сейчас. Так будет правильнее сказать. Но мы играем для них, и мы, конечно, уверены, мы живем этой мыслью всегда, что наступит время, когда нам разрешат в правильном для нас положении и в уважительном для нас положении даже нашим искусством поделиться и для наших соотечественников.
На волнах «Радио Свобода» звучала виолончель Мстислава Ростроповича. Московское время 18:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Два часа назад в Москве начался первый матч очередного чемпионата мира по хоккею с шайбой. Российскую команду на турнире возглавляет Вячеслав Быков, который заявляет, что перед сборной стоит задача вернуть себе чемпионское звание, утерянное еще в 1994 году, рассказывает наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов.
В пятый раз российская столица привечает высший хоккейный свет. Первенство планеты по хоккею темы отличаются от крупных футбольных соревнований, что проходят ежегодно, и посему получить право их проведения значительно проще. Загвоздка лишь в том, что в новейшей российской истории домашний лед не есть непременное условие для статуса фаворита, как было недавно в Санкт-Петербурге, когда сборная России выступила провально. Поэтому нынешний чемпионат возведен чуть ли не до уровня очередного национального проекта под неусыпным оком высшей власти. Она, высшая власть, очень хотела бы перед своим уходом в историю придать своему правлению золотой отблеск хоккейной победы на родине. Повышенные ожидания и у большей части российских болельщиков и специалистов. Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Евгений Зимин.
Выиграет конечно, это первенство, как и любое первенство, как и любой турнир по хоккею. Но, конечно, я надеюсь, что и, в общем-то, даже хочу, чтобы наша сборная выиграла, потому что я сам россиянин и всю жизнь отдал российскому хоккею. Но спорт есть спорт, победит сильнейший.
Как вы считаете, допустил ли в процессе комплектования сборной команды России главный тренер Быков какие-либо ошибки?
Что касается тех игроков, о ком я знаю, и кто будет играть, да, то, думаю, пока этих ошибок нет. Но единственное, наверное, это позиция вратаря меня очень смущает, потому что, конечно, мне бы хотелось бы видеть, ну, во всяком случае, Хабибуллина в воротах нашей сборной. Тогда бы я с большей уверенностью мог бы ответить на предыдущий вопрос, кто выиграет.
Понятно. А оправдано ли неприглашение в сборную команду России по разным причинам таких опытных игроков, как, предположим, Зубов, Федоров, Гончар, Ковалев?
Вы знаете, если это на самом деле не приглашение, то я считаю, что это неоправданно. Потому что такие игроки, как Зубов, Ковалев, Федоров, это игроки мирового класса, экстра-класса, российские игроки, которые в данный момент свободны, они могут играть за сборную. Но, знаете, как говорят, тренеру виднее. Быкову виднее. Почему он это сделал, я не знаю. Был бы я, опять же, повторяю, на его месте, я бы с удовольствием, потому что я уже один раз работал с этими ребятами на Кубке мира 96-го года. И 5 лет подряд работал на Кубке в Спартаке, когда они ко мне приезжали. И я просто получал огромное удовольствие вот от исполнения хоккея, то есть в их исполнении хоккей.
Сейчас очень много журналистов пишут и говорят о том, что главное оградить сборную России от влияния всевозможных политиков и так далее, не допускать ни в коем случае их в раздевалки и прочее. Как вы сами к этому относитесь?
Вообще существуют определенные правила. Если проходит соревнование, тем более такое, как первенство мира, то, что касается того времени, отведенного на подготовку матча, в перерывах и так далее, то здесь руководит всем старший тренер. И он должен окончательно принять решение, что вот недопустимо, допустим, появление в раздевалке, тем более в перерыве между периодами какого-то постороннего человека. Это, мне кажется, не только у нас должно быть, это есть у всех сборных. Ну, а в конечном итоге, когда уже заканчивается чемпионат, допустим, и наши выигрывают золотые медали, то, ради бога, пожалуйста, приходите и поздравляйте, и пейте шампанское, все что угодно.
А сами вы будете посещать хоккейные матчи?
Надеюсь.
Да, а вы не получили специального приглашения, Игорь Иванович?
Ну, если быть откровенным, к сожалению, нет.
Случай с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Зиминым, который оказался за, так сказать, бортом ложи почетных гостей, увы, несчастный. Конечно, на выступлении сборной России сей факт никоим образом не скажется, но, принимая во внимание вдобавок принципиальное замечание, высказанное Евгением Владимировичем, образцово-показательным этот чемпионат уже не станет. Если, конечно, по его окончании в раздевалке российской команды не будет победного салюта из шампанского. Пусть и в исполнении чиновников. Дмитрий Морозов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. В нашем эфире сегодня в 21 час по московскому времени. Центральная тема сегодня. Об артистической атмосфере в театре прошлого века вспоминают московские суфлеры. Ну а в разделе «Мои любимые пластинки» монгольский художник расскажет о музыкальном образе Чингисхана в современной монгольской культуре. Итак, все это в сегодняшних «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни милиционеры и военнослужащие ведут преследование группы муджахедов. В ходе спецоперации погибли уже более 25 человек. 15 из них, по данным корреспондента «Радио Свобода», это десантники батальона «Юг», которые находились на борту сбитого военного вертолета. Прощание с Мстиславом Ростроповичем пройдет 28 апреля в Большом зале Московской консерватории. Похороны 29 апреля на Новодевичьем кладбище. Всемирно известный музыкант скончался в Москве на 81-м году жизни. В Москве около здания эстонского посольства проходит акция протеста против демонтажа в центре Таллина памятника воину-освободителю. В пятницу Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией. Для России размещение системы американской противоракетной обороны равносильно размещению першингов ракет с ядерными боеголовками. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах в Москве с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву предъявлено новое обвинение в организации покушения на убийство московского предпринимателя. Сторонники премьер-министра Украины Виктора Януковича обратились в Конституционный суд с просьбой дать оценку новому указу президента Виктора Ющенко о распуске парламента и переносе выборов с 27 мая на 24 июня. В Саудовской Аравии в ходе антитеррористической операции арестованы 172 боевика. В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что они планировали масштабные нападения на важнейшие стратегические объекты. В Туркмении корреспонденты Радио Свободная Европа, Радио Свобода подвергаются все более жестким преследованиям. В последние недели у 7 корреспондентов были отключены все телефоны, и стационарные, и мобильные. За ними постоянно следят агенты специальных служб. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 27 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 апреля 2004 года. 25-я годовщина обмена советских диссидентов на советских разведчиков. В Нью-Йорке Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Валентина Мороза, Георгия Винса и Марка Дымшица обменяли на двух сотрудников КГБ – Черняева и Энгера. С вдовой Александра Гинзбурга Ариной беседует Владимир Бабурин.
Арина, скажите, пожалуйста, ведь высылка – это была серьезная мера наказания. По-моему, она считалась вторым после смерти казни.
Это действительно беспрецедентный случай, и все это произошло достаточно неожиданно, и никто из нас об этом не знал. Значит, в мире в это время был очень большой интерес к правам человека в Советском Союзе. В Америке довольно широко, так сказать, развернулась кампания в защиту Гинзбурга, потому что Александр Солженицын нашел известного адвоката. Плюс в это время в Америке был очень известный большой комитет защиты Александра Гинзбурга, в который входили все крупнейшие писатели Америки, там Артур Миллер, Курт Ванегут, конгрессмены и сенаторы. И президент Картер, по его просьбе, переговоры как раз об обмене вел сам Бжезинский, а с советской стороны выступал посол Добрынин. Они пошли на такой абсолютно, в общем, беспрецедентный шаг.
А как вот, вы узнали, что вашего мужа будут обменивать?
Узнала я, конечно, из западных враждебных голосов. История детективная, но я-то не знаю, что в это время происходило с той стороны, так сказать, со стороны вот лагерной. А там ситуация была следующая. Они, Кузнецов и Гинзбург, считали, что их везут на новое следствие, и будет еще один срок. Их никто ни о чем не спрашивал. Их взяли просто снар. Как говорится, посадили вагон-зак на Потьме, привезли в Лефортово, и на следующее утро в 5 утра их вызвали по одному. Они не знали вообще, сколько их человек. Кабинет, где был представитель прокуратуры, который зачитал им указ Верховного Совета о том, что они лишаются гражданства и высылаются за пределы Советского Союза. Куда, как и что, никто ничего не сказал. И на рейсовом самолете Аэрофлота отправили в Нью-Йорк. У нас такая в доме есть заветная папочка. На ней написано 29 апреля 1979 года. Это друзья подарили Алику вырезки из американских газет вот за этот первый день, когда, значит, день после высылки. И при этом они приводят несколько вот вопросов, которые они ему задали. И Алика, в частности, например, спрашивали: вы 3 раза были арестованы и отбывали наказание в лагере за антисоветскую агитацию и пропаганду. И что вы об этом думаете? На что Гинзбург спокойно сказал: ну, что об этом думать? Нормально, я вам отвечу словами Генри Дэвида Торо, писатель и общественный деятель. В неправедном обществе самое подходящее место для порядочного человека – это тюрьма.
25-я годовщина обмена советских диссидентов на советских разведчиков. Радио «Свобода». 27 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ученые впервые открыли за пределами Солнечной системы планету, на которой может быть жидкая вода. Одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Россиянка Мария Мягкова удостоена премии Всемирной организации интеллектуальной собственности за разработку диагностики употребления наркотиков. Метод позволяет в течение 2,5 часов выявить прием наркотиков даже спустя несколько месяцев. Он основан на определении специфических маркеров антител, образующихся в организме после употребления наркотиков. Метод может успешно применяться при выборе кадров в силовые охранные структуры, при выдаче водительских удостоверений и разрешений на владение оружием. Особый интерес к изобретению проявляет Международные спортивные федерации. Астрономы из Швейцарии, Франции и Португалии объявили об открытии первой планеты за пределами Солнечной системы, на которой возможно существование воды в жидком состоянии. Новая планета получила название Глис-581-Си в соответствии с названием своей звезды красного карлика Глис-581. Он находится в созвездии Весов на расстоянии 20 световых лет от Солнца. Самая маленькая из известных экзопланет расположена в 14 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Возможная температура на планете от 0 до 40 градусов Цельсия. Птицы в городе поют по ночам, потому что днем слишком шумно, полагают британские орнитологи из университета Шеффилда. За последние несколько столетий развитие городов и транспорта привели к резкому увеличению уровня окружающего шума. С этим приходится конкурировать птицам в их звуковом общении. Изучая пение городской зарянки, ученые измерили уровень дневного шума в тех местах, где птица обычно поет ночью. Оказалось, что он превышал обычный дневной фон на 10 дБ. Самка зарянки оценивает качество самца, потому насколько разнообразно его пение, но среди городского шума трудно услышать полный репертуар. Поэтому птицы стали предпочитать пение в ночные часы. В целом исследования орнитологов показывают, что многие европейские птицы стали петь громче или петь на более высокой частоте, чтобы не утопать в низких городских шумах. Чтобы стать богатым, не нужно блистать интеллектом, показывает исследование, проведенное Центром человеческих ресурсов Университета штата Огайо. При аналогичных обстоятельствах люди с интеллектом ниже среднего в целом так же богаты, как и люди с высоким коэффициентом интеллектуальности. Изучение основано на опросе 7500 американцев, которых интервьюировали неоднократно с 1979 по 2004 годы. Авторы исследования приходят к выводу, что интеллект не является фактором, объясняющим богатство. То, что вы умны, не означает, что вы не попадете в финансовые затруднения.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня около 6 часов вечера в Москве можно будет увидеть Василия Ливанова и в его настоящем обличии в виде бронзового памятника. Поблизости от посольства Великобритании будет установлена скульптурная композиция, посвященная Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, рассказывает Марина Тимашева.
В 1887 году вышел в свет этюд в багровых тонах. Так 120 лет назад в литературу и в нашу жизнь вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон. К юбилею посольства Великобритании фонд «Диалог культур. Единый мир» приготовили москвичам сюрприз. Они заказали скульптору Андрею Орлову памятник нашим любимцам, героям детективов Конан Дойля. Андрей Орлов – автор композиций, посвященных барону Мюнхгаузену и Хаджену Средину. Все работы выполнены в рамках проекта «Народные герои» в скульптурных композициях. Таким образом, Шерлок Холмс и доктор Ватсон признаются и нашими народными героями. Но еще раньше, чем с памятника Холмсу и Ватсону будет снято пока что закрывающее его полотнище, Андрей Орлов согласился чуть приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что мы увидим. Ваши герои очень сильно похожи на Василия Ливанова и Виталия Соломина.
Обязательно, это мои любимые герои, и я их сделал похожими.
Как выполнена эта скульптура? Я имею в виду ее размеры. В чем вы ее выполняли? В каком материале?
Размер чуть больше натуральной величины, натура четвертью называется. Это около 2 метров фигура. Самый оптимальный размер для садово-парковой скульптуры. Потому что сделать, если в натуральный размер, они будут казаться меньше. Шерлок Холмс стоит, доктор Ватсон сидит возле скамейки. Композиция такая, которая была предложена, кстати, Василием Борисовичем. Я очень тесно с ним сотрудничал.
Одет ли он в знаменитую крылатку?
Обязательно, с трубкой и с тростью.
Андрей Юрьевич, материал.
Бронзовый.
Расскажите, пожалуйста, немного о пространстве, внутри которого это расположено.
Лужайка такая. Там скверик маленький на Смоленской набережной. Это перед посольством прямо. С выхода на набережную. Композиционно, конечно, это громадное издание, небольшая фигурка, но, в общем-то, с архитектором мы решили их там поставить.
В Англии относительно недавно, по-моему, была впервые установлена скульптура создателю этих произведений, Конан Дойлю. И вообще говорили очень много, что он сам очень обижался, что не он герой, а героями оказались нафантазированы им люди.
Когда снялся фильм, насколько я знаю, это Василий Борисович мне рассказывал, с ними связалась то ли внучка, то ли правнучка Конан Дойля. И сказал, что он удивительно похож на предка. Так что там Конан Дойль, в общем-то, присутствует.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Как американская политическая жизнь видится из Европы? Об этом очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте британской газеты «Телеграф» любопытный анализ публичных дебатов претендентов на участие в президентских выборах от Демократической партии США. Корреспондент издания в Вашингтоне Тоби Харнден в своем интернет-дневнике сравнивает выступления двух главных кандидатов – Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Заметка называется «Хиллари и Обама соревнуются на равных».
Вечером были удачные для Хиллари Клинтон дебаты. Бодрая, хорошо владеющая фактами, демонстрирующая свой авторитет дебаты, с их эзотерическими правилами и жесткими временными ограничениями могут оказаться для нее идеальной сценой, где Хиллари демонстрирует все свои сильные стороны, дисциплину, отличное владение политическими вопросами и холодную голову.
На этом фоне, с точки зрения Тоби Харндена, Барак Обама выглядит не так хорошо.
Барак Обама, он выступил неплохо, но он не всегда был краток и убедителен, и он попал в ловушку с Израилем. Это может принести ему неприятности в будущем, не упомянув еврейское государство в числе трех главных союзников США.
Еще один сильный претендент среди демократов, уже имеющий опыт предвыборных президентских кампаний, Джон Эдвардс, не проявил себя в должной мере, а ведь для него пришло время решительного старта, считает обозреватель «Телеграфа».
Джон Эдвардс, идущий третьим в вопросах общественного мнения и отваживающийся быть типичным левым, не сделал ничего, чтобы выделиться. Поэтому я бы назвал его проигравшим во вчерашних дебатах, ведь ему пора начинать отбирать очки у двух лидеров.
Харнден вспоминает еще один политический просчет Эдвардса. Хотя, на первый взгляд, эта проблема вполне личная и даже интимная. Эдвардс, как стало известно, столь тщательно заботится о своей внешности, что тратит на стрижку $400.
Плюс все эти шпильки по поводу его стрижки за $400. Дорогостоящие привычки Эдвардса могут дорого ему обойтись и даже поставить крест на его политических планах.
Но вернемся к главным кандидатам. Несмотря на оплошность Обамы с Израилем, в ключевом для американской внешней политики вопросе, в вопросе безопасности, он был тверд и уверен в своей позиции, считает британский обозреватель.
Обама сказал так: если в мире есть силы, которые распространяют ядерное оружие, и таким оружием могут завладеть террористы, то это серьезная угроза безопасности Америки, и мы должны воспринимать ее серьезно.
Тоби Харнден подводит интернет-итог дебатов.
Сетевой результат. После некоторых потерь в последних опросах Хиллари вновь упрочила свои позиции в качестве главного претендента на роль демократического кандидата. Обама был окей, но ему нужно значительно усилить свою игру.
Любопытно, что участники заняли вполне определенную позицию по такому принципиально важному вопросу, как Ирак. Все они высказались за постепенный и, так сказать, ответственный уход из этой страны. Вот что сказала Хиллари Клинтон.
Я могу сказать только одно. Если этот президент, Джордж Буш, не даст нам возможности уйти из Ирака, то когда я стану президентом, я сделаю это.
Хиллари Клинтон на только что состоявшихся теледебатах кандидатов от Демократической партии на президентских выборах. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 25 человек погибли в результате спецоперации в Шатойском районе. 15 из них, по данным корреспондента «Радио «Свобода», десантники батальона «Юг», которые находились на борту сбитого военного вертолета. Прощание с Мстиславом Ростроповичем пройдет 28 апреля в Большом зале Московской консерватории. Похороны 29 апреля на Новодевичьем кладбище. В Москве около здания эстонского посольства проходит акция протеста против демонтажа в центре Таллина памятника воину-освободителю. Для России размещение системы американской противоракетной обороны равносильно размещению пешингов ракет с ядерными боеголовками. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Москве с президентом Чехии Вацлавом Клаусом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Колебания курса доллара и евро — вновь одна из тем экономической панорамы, которую на волнах «Радио Свобода» ведет Иван Трифилов.
Президент России подписал закон о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Он, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство страны одобрило минувший четверг. Сообщается также, что Государственная Дума России планирует рассмотреть его в первом чтении 25 мая. Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, этот законопроект в целом уже учитывает предложение президента страны об увеличении бюджетных расходов, которое он озвучил в ежегодном послании российскому парламенту.
Президент, когда делает такого рода заявления, это не экспромт, это глубоко рассчитанная стратегия. Во-первых, правительство видит источники такого рода огромных средств, которые будут направлены на решение социальных проблем и на развитие экономики. И мы до рубля понимаем источники этих средств.
Уровень инфляции в России в апреле составил 0,6% против 0,4% в таком же месяце 2006 года, заявил министр финансов страны Алексей Кудрин. Увеличение темпов роста потребительских цен он объясняет тем, что в последнее время, в связи с падением курса доллара к российскому рублю, население все активнее избавляется от сбережений в американской валюте, переводя их в рублевые активы. Вместе с тем, министр финансов считает вполне возможным удержать инфляцию по итогам года на запланированном 8% уровне, даже при увеличении оборота рублей в экономике страны. В свою очередь, эксперты считают, что спрос на российскую валюту со стороны населения страны будет нарастать. По мнению бывшего министра финансов, президента розничного банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, сейчас это наиболее выгодный способ хранения частных сбережений граждан.
Рублевые вклады, особенно двухлетние, даже на больший срок, по ним ставка выше. Это самый выгодный инструмент сегодня по хранению средств. Евро, я думаю, менее интересен, поскольку все-таки колебания доллара и евро непрогнозируемо.
Такая же точка зрения у главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова. Согласно его прогнозу, российская валюта и в дальнейшем будет укрепляться.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта безусловно будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительное хранение, форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
Количество заявок населения на покупку акций Государственного банка ВТБ в рамках их первичного размещения превысило 50 тысяч, говорится в сообщении банка. Таким образом, учитывая установленный минимальный объем заявки в 30 тысяч рублей, ВТБ, ранее называвшийся Внешторбанком, уже собрал от частных лиц по меньшей мере 1,5 миллиарда рублей. Прием заявок на покупку акций ВТБ начался в России 9 апреля и продлится до 7 мая. В целом, в ходе первичного размещения 22,5% своих акций, второй по величине банк страны рассчитывает привлечь более 8 миллиардов долларов. Причем, как заявил президент ВТБ Андрей Костин, часть этого пакета будет размещена за границей страны, на лондонской фондовой бирже.
Мы начинаем с чистого листа, фактически с нуля. У нас сегодня нету листинга ни в России, почти ни за рубежом, и мы впервые, собственно, выходим на такое размещение. И, безусловно, чтобы получить лучшую цену, лучшее размещение, нам нужны международные и западные рынки.
В России не планируется создавать новый приоритетный национальный проект по развитию и модернизации дорожной сети, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Вместе с тем он считает, что состояние дорог в стране является огромной проблемой, которую необходимо решать в рамках новой специальной федеральной программы. По оценке специалистов, более 50 тысяч населенных пунктов России сегодня не имеют круглогодичной связи с основными транспортными магистралями, а существующие автомобильные дороги настолько перегружены, что уже через несколько лет их пропускная способность будет практически исчерпана, говорит министр транспорта России Игорь Левитин.
Плотность дорог в 2010 году на 1000 жителей практически останется на уровне 2005 года. В то же время уровень автомобилизации страны вырастает в 1,5 раза. Это означает, что на 1 километр дороги или улицы в 2010 году будут двигаться 44 автомобиля, а в 2025 – 92.
Россия в 2007 году соберет от 76 до 79 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в прошлом году урожай зерновых в стране составил примерно 78,5 миллионов тонн. По словам министра, несмотря на удовлетворительное состояние озимых культур и неплохую ситуацию на полях, специалисты прогнозируют засуху в ряде зернопроизводящих регионов, прежде всего в Сибири и на Южном Урале. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году начнет выпуск специальных платежных карт, с помощью которых можно будет оплачивать проезд и в электричках, и в поездах дальнего следования. Как сообщил вице-президент компании Михаил Акулов, каждая из таких карт будет иметь определенный рублевый номинал, а принцип ее действия будет аналогичен картам экспресс-оплаты за услуги сотовой телефонной связи. По планам российских железных дорог их можно будет купить во всех торговых точках, где продаются и другие платежные карты. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 69 копеек, на завтра 25.74. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, курс на субботу 35 рублей ровно. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 35 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. А завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Британская королевская семья заказала свой семейный портрет живущему в Лондоне российскому художнику Сергею Павленко. Портрет уже одобрен королевой Елизаветой II и британской художественной критикой, рассказывает Наталья Голицына.
Портрет королевской семьи, который писал по заказу Букингемского дворца Сергей Павленко, должен был представлять три поколения династии Виндзоров во главе с королевой Елизаветой II. Королевская семья изображена в выпускной день военной академии в Сандхорсте, в которой учились внуки королевы принцы Уильям и Гарри. В этот день принц Гарри получил свой первый офицерский чин второго лейтенанта. Сейчас этот портрет висит в центральном зале военной академии, а в мае этого года он будет выставлен в лондонской галерее Мел, где пройдет выставка Королевского общества портретистов. Семейный портрет Виндзоров – это огромное полотно примерно 3 на 2 метра, выполненное в традиции парадной академической живописи, требующей кропотливого труда и высочайшего профессионализма. Сергей Павленко – выпускник Петербургской академии художеств, которая славится традициями реалистической и фигуративной живописи. Имя 54-летнего петербургского художника хорошо известно королевской семье. В 2002 году он написал парадный портрет королевы Елизаветы II, который принес ему широкую известность в аристократических кругах Европы. Королеве очень понравился свой портрет, который она сочла лучшим за все время нахождения на троне, а за 50 лет ее пребывания на престоле ее портрет писали более 130 художников. Сейчас Сергей Павленко – один из самых модных и востребованных британских портретистов. Среди его работ – портреты герцога Марлборо, принца Ганноверского, владельца аукционного дома Сотбис Альфреда Таубмана. Сейчас он пишет портрет короля Иордании Абдуллы II. «Трудно ли было писать портрет королевы?» – спросила я Сергея Павленко.
«Трудно».
«А в чем заключалась эта трудность?»
«Трудность, ну, во-первых, стресс из-за ответственности, а во-вторых, естественно, что любые ошибки невозможно было бы переделать, потому что второго шанса не дается. То есть дается вот конкретное время. Если вот успел сделать, значит успел. Не успел, так не успел».
«А какое это конкретное время?»
«В данном случае ночи у меня было в общей сложности 6 часов позировала она. И все, вот, и, как сказать, не справился, то никто не виноват.
А для портретиста это мало или это нормальное время?
Нормально, если не ошибаешься. А если ошибаешься, то можешь и потратить в 3 раза больше, и все равно не хватит.
Скажите, а какое у вас впечатление сложилось после этих 6 часов, ну, по крайней мере, обозрения королевы?
Дело в том, что когда пишется портрет, то художник как бы он работает на ощущениях. То есть ощущения, они не всегда формулируются в слова. То есть портретист не обязательно должен обладать таким даром, чтобы вот так вот все это взять и сформулировать, вот черты характера, что ли, или что-то такое. Вот я, как говорится, делаю так, как вот ощущаю, чтобы образ на холсте соответствовал образу, который передо мной.
Насколько я знаю, вам пришлось писать и еще один портрет королевский. Я имею в виду портрет королевской семьи и с новой женой принца Чарльза. Расскажите об этой работе, пожалуйста.
Это совершенно другая история, потому что это уже групповой портрет семейный в данном случае. Там в полный рост 10 человек, из них 6, говорят английский, senior members of royal family, то есть старшие члены королевской семьи, то есть королева, ее муж принц Филипп, принц Чарльз с женой и 2 принца, Уильям и Гарри. Вот. И плюс там еще генерал, старший сержант академии, имеется в виду военная академия Сэндхерст королевская, который должен закончить каждый офицер британской армии, и 2 трубача королевских, то есть всего 10 человек в полный рост. Размером, кстати, примерно такой же, как первая работа была, только в таком, в перевернутом, горизонтальном формате.
Говорил художник Сергей Павленко, автор официального портрета британской королевской семьи. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о темах сегодня. Насколько я знаю, их очень много.
Да, о них очень много, и, к сожалению, все они трагические. Какой-то день трагических совпадений. Сегодня скончались выдающийся музыкант Мстислав Ростропович и знаменитый актер Кирилл Лавров. Погибли десантники в Чечне. Там продолжается бой в районе села Шатой. Патриарх при смерти. Спор вокруг мемориала советским воинам в Таллине обернулся ночными погромами. Там тоже есть, к сожалению, погибшие. Кризис в отношениях России и Эстонии. И очень нервный диалог между Россией и НАТО. Стороны по-разному трактуют свои военные обязательства. Из всего этого складывается крайне неприглядная информационная картина сегодняшнего дня, пятницы, 27 апреля, но делать нечего, конечно, мы расскажем слушателям обо всем это очень подробно и, по возможности, компетентно. Итак, эфир через 1:10, а я, Андрей, продолжаю записывать экспертов, еще половина программы не готова.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который, напомню, начнется в 20:07 по московскому времени. Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Гулова. Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен инициатор процедуры импичмента президента Украины Виктора Ющенко, депутат Верховной Рады Украины Тарас Черновил в киевской студии «Радио Свобода». Программу будет вести мой коллега Виталий Портников, а я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Положение в Ираке в общем исключительно сложное и очень тяжелое.
Главное требование протестующих – поднять минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума.
Почему Борис Николаевич молчал последние 2 года?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хватит издеваться над памятью Великой Победы, и просто это уже приходит к границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.